Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях «Пролетая над гнездом» замечательный гость, с которым мы знакомы много лет. Очаровал меня когда-то своим замечательным короткометражным фильмом, который назывался «Вчерашний день». Итак, Виктор Лакисов, режиссер анимации, супервайзер и просто кинорежиссер, как я надеюсь.
Да,
Вить,
я тоже
что,
надеюсь.
Что, кстати, с этим «Вчерашним днем», Вить? Ведь очаровал тогда незаконченным фильмом.
Ну вот, как корабль назовешь, так он и поплывет. Потому что, как думаешь про короткометражку, которую когда-то почти сделал, хочется ее доделать, а потом себя ловишь на мысли, что это вчерашний день. Хочется двигаться дальше.
Сейчас мы как бы учим плохому молодых кинематографистов, которые являются основной аудиторией, которая нас слушает. Вот человек, который не доделал свой прекрасный первый фильм, не закончил его, и тем не менее такими семимильными шагами пошел в смежную профессию режиссера анимации и вот супервайзера визуальных эффектов. Вот как тебя отнесло вот туда, собственно?
Очень просто отнесло, потому что есть общее. Это не то, что прям смежная тема. Я был там на одной границе, то есть на одной участке, а потом перешел на другой. Есть смежная тема, это же персонажи. Любой режиссер работает, создает или работает с персонажами, но это неотъемлемая часть. Вот то, чем я занимаюсь в основном, это не просто эффекты, к примеру, там заменить зеленый фон на какой-нибудь другой. Это рутинная работа, которую я не всегда и берут вообще-то делать. На нем мы создаем виртуальных персонажей, то есть виртуальные актеры, по сути. Это персонаж, которого не существует на съемке, под которого снимаются какие-то там заготовки или какие-то дублеры, или вообще ничего не снимается, и мы его создаем полностью потом в компьютере. Это, в общем-то, тема-то смежная, но она сильно пересекается с моей режиссерской деятельностью, потому что когда мне есть чем сравнить, в отличие от многих режиссеров, которые делают только игровое кино, к примеру, мне есть чем сравнить. Я понимаю, как создать персонажа, которого нет.
Ну, кстати, вот давай сейчас просто проговорим разницу. В кино режиссер работает с готовым актером, который одевают, гримируют, и дальше просто нужно ему ставить правильные задачи, он перевоплощается и становится другим персонажем.
Да.
А у тебя его изначально надо еще придумать.
Ну да, тут есть общее. Мне вот тоже нравится работать со сценарием, к примеру, да, потому что когда ты пишешь сценарий, сценаристы это прекрасное чувство знают. Когда ты создаешь то, чего нет, когда ты начинаешь писать, и на бумаге появляются в буквах, в тексте появляются новые образы, новые персонажи, которых нет. У меня то же самое, когда я пишу, только у меня это не заканчивается, вплоть до появления финальной картинки. Вот это вот создание персонажа, оно не заканчивается текстом. Просто в обычном кино проводится кастинг, подбор актеров какой-то по разному,
типаж,
там, по разным критериям, да, по разным
талант.
Критериям выбираются актеры. И потом дальше зависит от режиссера, которому всего лишь навсего нужно точно поставить задачу, отталкиваясь от произведения, отталкиваясь от всего сценария. И дальше уже как повезет, да? То есть актер талантливый, будет все хорошо, неталантливый, там, если сходится в одной точке неталантливый актер и неталантливый режиссер, то это как бы такая русская рулетка получается.
Да ничего не получается.
Вот, либо ничего. Ну, иногда же такое бывает, когда получилась фигня, а потом получается, что это как бы такая фича. Получается, что это интересная такая штуковина, которая случайным образом вышла. Редко, но бывает. Здесь, в моей сфере, мало придумать персонажа. Нужно его создать со всеми его особенностями, которых не существует. Начиная от внешнего образа, начиная от его каких-то физиогномических данных, ну и заканчивая уже характером, в каком он состоянии живет в этом произведении и так далее.
Я знаю, что в анимации сначала, после сценария, следующий этап работы – это актерское звучание. Да, персонажа.
Да,
и потом
да.
Уже в зависимости. То есть, вот, собственно, подбор актера идет в данном случае для озвучания, да? И как вот актер озвучания вживается вот в этот нарисованный персонаж? Как это происходит?
Актер озвучания мы привлекаем не сразу после сценария. В идеале при написании сценария уже идет придумывание образов этого персонажа, потому что это самый идеальный момент, когда ты работаешь плотно со сценаристом. он придумывает, ну, как сценарист, он делает свою работу, да, складывает драматургическую всю эту вот историю, а ты в этот момент подкидываешь ему образы, и появляется персонаж. И когда сценарий еще не закончен, то сценарист, видя созданного персонажа, естественно, уже под него, уже зная его особенности, зная его вообще внешний вид, сценарий получается точнее. То есть персонажи придумываются в процессе написания сценария. То как сейчас мы сейчас у нас в подготовке полнометражный фильм по мотивам «Пиноккио», у нас вот именно так и была поставлена работа. Это очень удобно, когда сценаристы видят, как выглядят их герои, их особенности какие-то, пластику движения. Мы потому что придумали персонажа, мы сразу делаем короткометражечку такую, там 5, 10, 20 секунд, не привязанную к сценарию, просто вот какой-то разыгрываешь этюд с этим персонажем, чтобы отточить пластику, чтобы понять, как он может двигаться, как не может, что в его характере, что не в характере. И этот материал, попадая дальше, ну, то есть к сценаристам, они очень хорошо, то есть это им очень хорошо помогает. Соответственно, дальше, о чем я начал говорить, что на озвучку попадает не просто текст, а актеры озвучания подбираются, производится кастинг актеров, уже имея на руках вот эту базу картинок, эскизов, созданных персонажей, потому что когда ты имеешь на руках вид персонажа, ты подбираешь и слышишь голос, у тебя сразу сходится или не сходится. Может говорить так персонаж таким голосом или не может. Потому что, как правило, мы, опять же, для «Пиноккио», у нас американский кастинг, голливудские актеры, озвучание все. И они очень большие профессионалы, но могут говорить разными совершенно голосами, в разных характерах, и было много актеров на кастинге. И ты когда слушаешь десятки вот этих вот вариантов голосов, и с одной стороны у тебя четкий образ в голове этого персонажа, ты сразу, у тебя ну, либо сходится, либо не сходится. Очень легко происходит кастинг. Соответственно, потом, когда произошел кастинг, выбор актера состоялся, они на руках тоже, имея не только сценарий, а имея уже вот визуальный ряд, они уже знают, кого они играют. Это очень важно.
Кстати, вот вопрос. Когда в кастинг идет на голос персонажа, вы видите самого актера? Вот ты, в частности, там, чье последнее слово? Твое, как руководителя студии, например, и режиссера, да? Ты видишь лицо актера или не
да.
надо? Лучше не видеть для этого?
Не, почему? Я вижу, и иногда сходится, что там толстяк играет толстяка. Как бы иногда сходится, и прям, в принципе, голос, такой же тембр, голос соответствующий. Иногда совершенно неожиданно. Голос очень бархатистый, такой вот прям жирный в хорошем смысле слова. Там какой-нибудь дрыщ худой. То есть это, в принципе, по-разному. Ну, это не мешает. Видите, как
выглядит актёр. Вообще визуально не мешает.
Не мешает никак.
А расскажи, как работают голливудские актеры все-таки. Ну, момент подготовки, ответственности, претензий, там, дресс-кода, я не знаю, там, всего.
Они очень большие профессионалы, и им не важно, вот, допустим, в моем случае я приехал из России, приехал в Голливуд, я неизвестный режиссер, не то, что там.
Для них.
Да и здесь тоже особо.
Нам известен.
В узких кругах, да, как бы. Понятно, что я больше известен как супервайзер эффектов, там, или режиссер анимации, много делал рекламы всякой, ну, даже там уже. В общем, не важно, ты когда ходишь туда, они принимают тебя как данность и работают как профессионалы, выкладываются как профессионалы, потому что им не важен авторитет того или иного режиссера. Ну, в этом смысле, я не знаю, как они работают с каким-нибудь там Спилбергом, наверное, они выкладываются еще больше. Даже на моем проекте они выкладывались так, что вот здесь таких примеров я не видел. То есть я видел таких редко примеры, ну, редко очень, скажем так, актеры старой школы, там какие-то уже, типа как вот у нас на «Спартакиаде» был Илья Рудберг, допустим, да. Им тоже все равно, кто ты там, начинающий, дебютант или не дебютант, они очень круто делают свою работу. Скажем так, если обобщать, понятно, что люди разные, актеры разные, но если обобщать, то новая школа, там, скажем так, наша актерская, они более халатно относятся к этому. То есть, да, им уже важно, там, они уже смотрят на тебя, как какой-то там, не знаю, дресс-код проводит там, типа, а кто это такой, не знаем такого. Можно и, в принципе, не особо готовиться, там, на месте разберемся. Я же крутой, как бы меня же выбрали. О чем там для какого-то неизвестного проекта как-нибудь выкрутимся. Я не знаю, какие мысли могут быть, когда человек приходит неподготовленным. Голливудские актеры, даже если у него там 5 реплик в фильме какого-то там персонажа второго или третьего плана, он приходит, он как минимум прочитал сценарий, он знает историю, он знает не только вокруг своего персонажа, а в принципе общий контекст знает. То есть он даже тебе, вот эти несчастные 5 реплик, он даже тебе предлагает там 15 вариантов всяких разных, и ты с ним можешь вылепливать прям этого персонажа, этот характер, прям вот там прям на съемке можешь вылепливать прям как хочешь.
Слушай, Витя, а твоего английского достаточно, чтобы вот так общаться как режиссер-актер, или ты с переводчиком
работаешь? Нет, я без переводчика. Я, в принципе, что на нашем кино при работе с американцами, у меня английский не свободный такой прям, что я могу на любые темы говорить, но достаточно бегло. С ошибками, но бегло говорю. И с акцентом, естественно, русским. Их тоже это развлекает иногда. Но это не мешает. Нет, я, будучи там, я заметил, что люди из творческой профессии, вот из киношной, к примеру, они быстро очень улавливают смысл, и им не важны твои ошибки, если там, я там путаю иногда времена, иногда еще что-нибудь могу там при быстром разговоре там что-то не так предложение составить. Они, как люди, будучи интеллектуальные, из такой творческой среды, они всегда понимают смысл, что ты хотел сказать, и это не мешает никак.
Ну, они пришли на работу, да, и им важно, какую ты им ставишь задачу, а не как
ты изъясняешься. Они понимают мысль, если что не понимают, они переспрашивают, естественно. Но это не особо прям, знаешь, запаривает, так что...
Я почему спросила? Потому что для многих это является каким-то камнем преткновения. Страшно перейти вот эту границу. Какие-то комплексы по знанию языка. А что Голливуд — это что-то великое там и недосягаемое. Вот, собственно, как у тебя произошло это?
Объясни на своем примере. У меня нет страха никакого в этом смысле. Я знаю, что я ошибаюсь. Я знаю, что у меня язык не очень хороший. Но...
Вообще, как дерзнули туда перешагнуть и начать оттуда? Или это все-таки стратегическая кампания промоушена самого фильма будущего?
Как дерзнули, просто здесь особого интереса это не вызывает ни у кого. У нас в России не вызывает интереса появление анимационной студии большой, которая может делать анимационные фильмы. Вот жгучего интереса у министерств соответствующих это не вызывает. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как идти и начинать его делать как международный проект. Потому что здесь все понимают прекрасно, все наши прокатчики, дистрибьюторы, люди, которые принимают решения в министерствах, они все же не на Луне, как бы они все прекрасно знают бюджеты этих американских мультиков, любых там мейджеров или независимых. Это все прекрасно всем известно. Но при этом никто не стремится выделять какие-то хотя бы близко похожие суммы, вообще, в принципе, как вот, неважно, возвратные или невозвратные, но вот инвестиции со стороны государства, никакого жгучего интереса нет, им все равно.
А скажи, пожалуйста, а бюджеты вашего полнометражного мульта и голливудского аналогичного очень разнятся в разы?
В разы разнятся, просто мы, это вот тот случай, когда голь на выдумке хитра, как бы мы добиваемся хорошей картинки, ну, чуть-чуть более оптимальными методами, чем делают то же самое, допустим, большие американские компании. Мы вынуждены оптимизировать и пытаться делать работу дешевле, но при этом, чтобы не страдала картинка.
Напомним нашим зрителям, что сейчас в производстве у студии «Асимметрик», которую возглавляет Виктор Лакисов, полнометражный анимационный фильм «Пиноккио». А до этого, в 2017 году, да, вышел фильм...
В 2016 году вышел фильм
«Крякнутые каникулы». Причем анимация там на высочайшем уровне. Это огромная, серьезнейшая работа, и которая могла бы просто украсить...
Без ложной скромности...
Отечественную мультипликацию, да, анимацию.
Конечно, могла бы. Без ложной скромности, которая мне не сильно присуща. Я могу сказать, что наш мультик «Крякнутые каникулы» про уток, он по визуальному ряду, по картинке, по анимации, по уровню атмосферности, он намного выше, чем любые наши отечественные или даже европейские, ну, то есть некоторые европейские мультики сопоставимы по качеству с нашими, но с нашими утками. Но при этом здесь он в профессиональной среде остался абсолютно незамеченным. Ну, только за исключением того, что мы, да, поучаствовали в фестивале «Солнечный остров», который был в Крыму. Взяли там несколько главных этих призов, премий за как раз-таки яркое и выразительное решение фильма. Ну, в общем, где-то его заметили. Но глобально он остался незамеченным. И остался незамеченным даже на уровне наших людей, которые должны заботиться о продвижении отечественной анимации вообще вот в нашей стране. Как бы, допустим, я там, у меня есть китайские партнеры, с которыми мы там пересекались и делали какие-то проекты по кино. И они говорят мне, допустим, да, приезжай к нам в Шанхай, или там, неважно, там еще и два города есть потенциальных, где можно. Мы откроем студию, если ты научишь наших местных там 100-200 человек делать анимацию, то безграничные фактически эти инвестиции будут тут, и все карты в руки, там государство полностью на 100% будет это дело финансировать. Это очень легко и просто, потому что ты создаешь рабочие места для местного населения уровнем качества, которое котируется нормально на международных рынках. Проблемы с деньгами ты можешь вообще забыть, потому что это все активно инвестирует государство, потому что они на этом уровне заинтересованы, чтобы вытащить свою страну из того места, где они находятся. И они это делают, и скоро они будут уже вытащены по всем местам наверх, как бы. А у нас все равно, да, у нас был прецедент, который можно посмотреть на Ютубе. Это никакая не байка, это реально открываешь Ютуб, находишь там этот питчинг в фонде кино, и видишь, как кто-то из комиссии, там не помню имени, говорит, зачем вы к нам пришли в фонд кино, если в вашем мультике место действия происходит в Китае. Вот идите в китайский фонд кино и там просите денег. Как бы, да? То есть этим людям, им вообще наплевать, что мы создаем там сотню рабочих мест здесь, у нас, в Москве. Причем тут Китай, да, а что теперь у нас должны мультики, локации наших, вообще, в принципе, нашего кино, неважно, анимация, на что теперь должна быть здесь, что ли, только этим самым границами государства, что ли, как-то, это глупо же, ну, это просто какая-то...
Глупо было не заметить качество вашей работы, насколько оно уникальное, на самом деле. Вы же специализируетесь по именно работе с персонажами.
Если человек не хочет замечать, он и не заметит ничего.
Вот это обидно. При этом я знаю, и ты, наверное, слышал, что сейчас государство обратило внимание, в принципе, на анимацию, и огромные деньги вложены в реанимацию «Союз мультфильма».
Да, которые уже много лет вложены и просираются каждый год. Ну, вот, и все это дело заходит в тупик из раза в раз. Как бы. Я не верю в это. Чисто лично я не верю в эту перспективу реанимации мертвого организма.
Ну, какой-то у них дом красивый.
Зомби. Ну, по всем законам жанра должен появиться зомби, потому что ты не можешь оживить то, что умерло. Как бы. Это мистика.
Кстати, вот. А про «Крякнутые каникулы» на международных кинорынках какой интерес был? Продано за рубеж?
Да, был большой, он практически везде был продан. Там был стратегический прокол со стороны Китая. То есть они вложились больше всего. Да, китайцы как раз-таки, вот мы, собственно говоря, последовали совету нашего фонда кино и пошли в Китай. Там нашли инвестиции безвозвратные, без всякие там, да. Просто они вложились в этот проект нормальную сумму. Но у них был прокол чисто стратегический, они не успели выпустить его в прокат до того, как он появился в Америке уже. Вот. Ну, это вот как раз история нашего.
Ну, как раз расскажи о том, что прокат был в Америке.
Да, в Америке был ограниченный прокат, и потом он вышел в большом тираже во всех самых крупных супермаркетах на Blu-ray'ах и DVD. То есть там был большой тираж очень. И это просто случилось буквально на пару месяцев раньше китайского проката. То есть они не смогли согласовать это вот эти два события, и, соответственно, китайский рынок был наводнен уже пиратками, ну, то есть пиратскими копиями, и это подкосило китайский прокат как бы немножко.
Но это не умаляет твоей популярности в Китае. Если уже разошлось пиратскими копиями, значит, все знают о вашей работе.
Надеюсь, да, что знают.
Работа с голливудскими актерами. Мы уже поговорили о том, что... Да, кстати, а как их находят? Через каких посредников, через каких агентов? Как вы выходили на эти студии, на эти кастинг-агентства?
Они все, как на самом деле, американцы по менталитету очень близки к нам. Они все друг друга знают, в сообществе все друг с другом общаются, и там нет какого-то холодного там, вот бизнес это бизнес там. То есть стоит сказать, что тебе нужен, если у тебя хоть кто-то там есть, что тебе нужен тот-то и тот-то, тебе нужен кастинг-директор, или тебе нужен сценарист или еще кто-то, эта новость быстро распространяется там в сообществе, друг с другом люди просто общаются. И находятся люди, ну, то есть ты нанимаешь кастинг-директора в данном случае, если про актеров идет речь. Кастинг-директор уже в партнерстве там с кем-то или сам, ну, в зависимости от его квалификации, подбирает этих актеров. Допустим, у нас, опять же, по знакомству, чем они тоже нам близки, там все тоже много делается по знакомству, то есть просто по приятельским отношениям. К примеру, там у нас в «Пиноккио» в этот раз у нас утки, на утках тоже был американский кастинг, но в «Пиноккио» он... еще немножко более продвинут, там актеры чуть-чуть более известные и опытные были. Допустим, у нас голос Пиноккио озвучивает актер Том Кенни, который является голосом Спанч Боба. Это губка, квадратные штаны. Вот этот вот губка Боб, квадратные штаны. То есть он является его голосом с момента создания этого персонажа. Он с него, он даже чем-то похож на него. То есть, казалось бы, это актер, который получает сотни там, тысяч долларов. Он, в принципе, очень известный. Допустим, у нас там в кастинге еще участвовал голос Симпсона, Барн Симпсона. Так тот вообще получает миллион за серию.
Ну, слушай, там страшно спросить, а сколько они вам обошлись?
Они, опять же, почему я начал с приятельских отношений? Потому что тот, кто занимался кастингом, он работал на предыдущем проекте как раз-таки на утках. Если у нас, к примеру, никто, как ты заметила, на качество особо не обратил внимания, то там люди видят потенциал нашей анимации, то, что мы сделали конкретно, и нашей картинки. И они буквально даже не сомневаются в качестве того, что мы сделаем. И под это дело они просто приятели друг с другом, вот с этим, который Спанч Боба озвучивает, и еще там с десяток актеров, которые так не менее именитые, которые озвучивают культовых персонажей анимационных, которые мы все на самом деле знаем. Там один актер озвучивает, является голосом одного из трансформеров. Трансформер — это тоже набор персонажей, да, со своими характерами и так далее. У каждого свой закрепленный голос есть. Один из них, допустим, озвучивает тоже такого прям недосягаемого, да, то есть это уже люди с большим авторитетом, с большим опытом, у них у всех за плечами 200-300 каких-то работ, ну, то есть если зайти на IMDb, эту базу международную киношную, то там все это видно. Они недорого стоят, там в смену 2500 долларов, например, они могут стоить.
А за сколько смен пишете?
Глобально?
Ну, если главную роль, да, большую.
Немного, вот это, может, 3 смены плюс-минус, угу. То есть это вообще немного, 2-3 смены. Потому что они работают очень быстро, они приходят в студию подготовленными, они не изучают сценарий во время съемки, они настолько ценят свое время, вот в отличие от нас, да, у нас есть какая-то раскачка, вот у нас президент каждый год говорит, что не надо раскачки, как бы, а у нас у всех есть раскачка, и они приходят и начинают раскачиваться, проходит час-два, неважно, съемки там или озвучание, и только потом что-то происходит, а те приходят, и они уже следующую минуту готовы работать, прям следующую минуту они готовы уже работать, тебе не нужно какое-то время для разбежки. Соответственно, все происходит очень быстро. Потому что перед этим был кастинг, перед этим уже была найдена и выбрана какой-то характер голоса. Например, он говорит, максимум, что он, на что может уйти время в начале звучания, он говорит, тебе там просто переспросит, тебе какой голос понравился? Ну-ка, ну, покажи, есть у тебя запись? Такой или такой-то? Ты ему напоминаешь, что такой голос идеальный. Все, он чик внутри себя переключает, и все. И он уже говорит этим персонажам, которого ты выбрал, например. Да, и все, и ничего не надо больше. Вот, там плюс-минус. Потом у них такая интересная еще штука есть, которую у нас я не встречал, а у них это в порядке вещей, по крайней мере, в этой команде. Допустим, у нас есть сценарий, мы первый проход пишем строго по сценарию, второй проход мы ищем какие-то альтернативные варианты на всякий случай, а третий проход, так называемый crazy pass, это такой вот просто дурачество, когда люди дурачатся. Как бы они начинают, во-первых, еще одна как бы особенность такая, что мы пишем голос сразу одновременно несколько персонажей, то есть 3-4.
То есть они одновременно стоят у микрофона?
Да, студия так расположена, были, да? Да, что она пишет их раздельно, как бы они в разных могут быть комнатах стоять там или отделены какими-то ширмами, то есть на качество записи это не влияет. Но они находятся в одном помещении, друг друга слышат в наушниках, и они начинают разыгрывать между собой какие-то приколы, какие-то сцены. То есть это не просто, что один записал, ушел, следующий пришел, записал, ушел. Это прям разыгрывается сценка, как бы, да, между живыми актерами, которые вот начинают как-то прикалываться. И вот у них
такой энергетической вот... получается такая сцепка голосами, прям, и дает жизнь.
Сцепка прям железобетонная, то есть это настолько прям круто и живо выглядит, прям настоящий диалог, рождаются какие-то шутки, какие-то внезапные импровизации. И они на все это идут, и даже с учетом всего этого происходит все быстро. То есть мы глобально записали, например, вот весь полнометражный мультик, это почти 100 страниц сценария, мы записали за 7 смен.
Смен.
За все, вообще на все как бы.
Когда вот так живо, красиво голосами уже разыграли все у микрофона, дальше какое этап производства наступает вот для вашей студии?
Дальше мы монтируем сначала из голоса фильм, из этого голоса мы складываем чисто фильм по сценарию.
Аудиоспектакль,
ну так скажем так. Во время съемки мы записываем лица на видеокамеры этих людей, актеров. И вот это вот их из звукостудии их лицо, плюс такой аудиоспектакль собирается. Потом мы рисуем раскадровки.
А потом уже под этот голос, с его характером, красками, вы уже вырисовываете персонажа. Доделывается персонаж, уточняются все вот эти моменты. Согласно харизме самого актера, который он выдал.
Да, потому что они много привносят. То есть, вот что хорошо, то, что творчество там не заканчивается. Они все в творчестве, им всем нравится творить. Как бы им не важно, откуда ты пришел и кто. Они понимают, что да, это не просто там кто. Они, естественно, они видят наше качество, они верят в то, что получится. Потом каждый из них сильно замотивирован, во-первых. В отличие от наших, наша система, у нас же нет системы такой четкой профсоюзов и получения дивидендов с проката актерами денег. Как бы таких прецедентов я не знаю. Вот просто я, может, глубоко, досконально не знаю, естественно, нашу индустрию. Там каждый еще замотивирован самой системой, потому что каждый актер, в зависимости от того, сколько он вложил в этот фильм, сколько у него реплик было в этом фильме, сколько минут экранного времени он там присутствует, в зависимости от того высчитывается процент дивидендов, которые он получает потом с проката, когда уже фильм там идет в прокате или там продан на какой-нибудь телеканал или еще куда-нибудь.
По сути, пожизненно.
Да, по сути, пока идет фильм, он какую-то копейку все равно получает. Естественно, каждый из них замотивирован настолько сделать, выкладывается хорошо, на всякий случай. Это как бы, можно назвать это такая вот работа на пенсию, да, вот это вот. У нас пенсионный фонд, это просто воруют деньги, а у них вся система и есть пенсионный фонд. То есть ты получаешь дивиденды, если ты фигово работаешь, все фигово сработали, фильм получился говно, нигде не прокатался, то никто ничего не получил. Здесь они все замотивированы так, чтобы все сработали отлично. И тогда они, думаю, ну, у них мозг так устроен, что они все понимают, что все сработали отлично, уже шансов на успех уже больше. И так работает вот, ну, такая система.
Давай поясним, как у нас. У нас получается все одноразовое. Потому что все получают свои деньги в процессе работы.
И все.
И все. А с точки зрения актера, в его договоре вообще прописано, что на озвучание он приходит, соответственно, бесплатно, поскольку свой гонорар он уже получил на съемках, и смена озвучания туда уже входит как само собой.
Вот да. У нас такая жизнь мухи-дроздофилы, как бы.
Короткая.
Вот сколько успел посидеть на кусочках хлеба, сожрать, столько ты и получаешь. У них все-таки как-то... Вот, все-таки Голливуд — это система, это индустрия. Вот это вот индустрия с большой буквы. И поэтому один из... Я, конечно, тоже не спец по... Я вообще не спец по индустрии Голливуда. Просто я вот соприкоснулся лично сам с какой-то ее частью и офигел от этого всего. Наверное, в других сферах она везде по-разному. Мой опыт такой. Это вот личный опыт. Это не в книжках почитал. Это вот то, чем я лично столкнулся как бы.
Ну, тем и ценнее твои сейчас слова и, собственно, и то, о чем ты говоришь, потому что это твой личный собственный опыт. Вернемся вот как бы к твоей студии. Возглавляешь студию, она у тебя огромная, да? Ну, то есть по масштабам людей, которые сидят за компьютерами. Около 40 человек работают разных вот этих
профессий,
вот,
да,
компьютерных профессий. Как вы там управляете этим процессом? Это же очень долгоиграющая история и кропотливая создавать вот эту всю компьютерную историю.
Да. Ну, начнем с того, что студия, она не особо большая, потому что по западным меркам это вообще бутик, по большому счету, потому что большая студия — это 200-300 человек. То есть это на порядок больше, 400. Вот это считается уже такая большая студия. До 50 человек — это ниже среднего, ну, по их меркам, по западным. Но у нас, к сожалению, просто-напросто реальность такова, что индустрия, опять же, нашей компьютерной графики почти не развита. И у нас работы больше, чем специалистов. То есть примерно вот такая же ситуация примерно была где-то в Америке, примерно была где-то в 95-97 годах, когда там работы было больше, а специалистов набирали по объявлению, не пойми откуда. Знаешь, что такое компьютерная графика, давай, иди к нам. Там была такая ситуация, я хотел в то время как раз эмигрировать, мне визу не дали. Может, я бы уже был где-нибудь там в голливудской студии давно уже, снимал бы там уже. Сейчас у нас такая же точка развития примерно, потому что у нас, ну, может быть, чуть позже там, но глобально плюс-минус то же самое, что было у них тогда, в 97-м плюс-минус, ну, годах. Потому что работы больше, чем специалистов. Специалисты зачастую в большей массе малоквалифицированные.
Кстати, где они проходят вот такое обучение уже? Непосредственно на проекте?
Есть у нас несколько онлайн-школ. Не буду их сейчас рекламировать, потому что сомневаюсь.
Но ты имеешь в виду международных школ, естественно, на английском?
Нет, разных. В Москве тоже есть несколько школ, где обучают компьютерной графике. Не знаю уж, чем карма такая у нас или еще что. Может быть, в вашей школе будет по-другому. Хотя я вижу, вы тут снимаете прям все вживую, практика у вас. Карма нашего обучения, как правило, я сам учился тоже на режиссерском институте. Она оторвана от жизни. То есть, обучившись в нашем вузе, ты не можешь прям выйти и сразу начать работать. Потому что, как в большинстве случаев, все оторвано от реальной жизни. Также эта карма, она не обошла стороной и компьютерные школы наши, которые есть, немногочисленные 2-3 штуки в Москве. Оттуда приходят ко мне, к примеру, там бывшие студенты, которые заплатили невероятно сколько денег за обучение и почти ничего не умеют. Они садятся и они понимают, что они полный ноль. И начинают учиться заново. И у меня были прецеденты, когда люди пришли просто в процессе обучения, пришли ко мне как бы на курсы, забросили обучение и продолжили работать, потому что в реальной работе обучение происходит в разы эффективнее. При этом они даже еще что-то могут не платить деньги, а еще что-то получают.
Это вообще... как тебе попасть? Я думаю, что вот нас сейчас слушают, и многие думают, как же мне попасть?
Как попасть? Прийти, прислать портфолио свое или там резюме, описать о себе, потому что
просто надо зайти на сайт и прям через
записать
сайт.
На общий e-mail, да, он читаемый, там, то, что на сайте опубликован тут e-mail, он все рабочее, все там, ничто не пропадает.
Отлично, мы это
как бы, и дальше зависит уже по ситуации. Нет такого, что у нас всегда там двери открыты, и прям заходи, народ, как бы, и садись, тренируйся, как бы. Нет, конечно, потому что зачастую не хочется тратить время на новичков, потому что они отнимают времени. Потом они разные бывают. Если ты, допустим, сам по себе шило в жопе, то это может быть наш вариант. Потому что ты как бы самообучающийся организм, должен быть самообучающийся искусственный интеллект в голове. Тогда есть шансы, потому что есть такие, которым под лежачий камень такой вот.
Он, инертные такие.
Да, точно не наша профессия. Потому что здесь нужно копать, самому изучать. В интернете масса всего. Потому что если ты будешь задалбливать своих коллег, которые реально работают уже профессионалы, тупыми вопросами, то тебя скоро возненавидят и перестанут на тебя реагировать. И твое обучение сойдет к нулю. Это залог самообучения любого.
А можешь сказать, какова средняя зарплата работника в месяц? Или с проекта, как у вас?
Ну, средняя зарплата в районе 100 тысяч.
В месяц?
В месяц. Ну, вилка, просто если взять вилку, нет, от вообще... 50 до 150 примерно.
Ну, хорошо, получается... средняя нас устраивает вполне 100 тысяч.
Вот это, ну, это все еще идет от того, что не потому, что, кстати говоря, они все достойны 100 тысяч, а потому что не хватает специалистов зачастую. То есть, вот, допустим, у меня студия состоит из хороших профессионалов, из больших талантливых профессионалов, но все это, все они персонажи своего рода. Такой вот как бы шапито.
Шоу.
Каждый со своими тараканами в голове. Не знаю, насколько с такими тараканами мирится в иностранных студиях. Там все уже более сухое в этом смысле. Но у нас живой организм, поэтому потому что студия небольшая. То есть это как бы такой вот всего лишь там 35-40 человек. Это то количество людей, которое ты в состоянии уместить в своей голове единовременно. Вот. И одновременно понимать проблем, которые нужно решать. Вот это то количество человек, которое нормально управляется. Потому что когда мы делали уток, к примеру, мы разрослись до 80 человек. И это уже лично мне не понравилось, потому что КПД вообще падает.
Вот. Теряется личный контакт.
Теряется личный контакт, появляется халтура, появляются откровенные недобросовестные отношения каких-то новых людей, которые пришли просто вот отсидеть от звонка до звонка. Это уже трудно управляемый организм. Есть примеры не только в моей студии, есть примеры у нас много на самом деле примеров в России, когда проекты мертвые, то есть проект начинается, набирается 300 человек там или 100, или 200, и проект умирает постепенно, не будучи готовым. Вот это было на «Союзмультфильме». Он столько раз умирал уже, что, по идее, он уже должен быть мертвее всех мертвых. Он каждый раз умирает.
Ну, я бы это же самое сказала про большие полнометражные картины, которые вот у нас, ну, такие крупномасштабные. Почти на всех из них ты работал. И вот твоя работа, она там вот просто как яркое жирное пятно, а все остальное меркнет, потому что за масштабом производства, мне кажется, ни творцы, ни организаторы не смогли уследить за мыслью, которую они хотят донести до зрителя. Вот они ее теряют в процессе и в этом масштабе в огромном. Да, что-то красиво получается, но бессмысленно.
Бывает такое очень часто, да. Но
кстати, вот проблема. В твоей работе чего больше, творчества или техники?
Если так грубо разделить, то это, конечно, 50 на 50, потому что, а может быть, даже техники 60 на 40. То есть, с другой стороны, не знаю, мне кажется, средняя арифметическая, конечно, все-таки 50 на 50, потому что в какой-то момент времени там большая часть техники занимает, в какой-то момент времени, наоборот, техники еще нет, а сплошной креатив идет. Но без техники никак, это точно, потому что у нас есть не только художники, которые талантливо рисуют или двигают персонажей, у нас есть еще и программисты, которые вынуждены писать кучу инструментов для оптимизации работы. Вот наша одна из фишек, что мы можем оптимально сделать качественно и чуть-чуть быстрее, чем это принято, за счет того, что мы автоматизируем наше производство с помощью программистов. Как бы. Вот эта техническая часть, кто когда-либо однажды поработал с программистами, понимает, что программисты – это самая творческая профессия, которая только может быть. И программисты себя считают мегатворцами, богами просто творчества. Ну, отчасти это правда. В любом деле, даже в написании кода, можно таким творчеством заниматься невероятным. Поэтому сухо разделить сложно, конечно, чего больше. Но технологий очень много. Большая серверная у нас. Мы вынуждены искать каждый раз помещение. Мы примерно раз в 3 года переезжаем с одного места на другое тут по Москве. Не потому, что мы такие вот цыгане в душе, а потому, что все время меняются какие-то условия. Наша реальность такова, что мы вынуждены иногда переезжать. Обоснованно поднимают аренду или еще что-нибудь там. Но мы вот всегда вынуждены искать место где-нибудь в промзоне, не потому что нам нравится этот постапокалипсис, или мы там ищем где подешевле, во что бы то ни стало. У нас, я все к тому подвожу, что ты говоришь, техника или творчество. У нас мы жрем электричество примерно на 300 тысяч в месяц рублей. Соответственно, нам нужно 150-200 киловатт на серверную. Такой мощности обычный офис не может дать.
Слушай, круто. Вот. У вас не висит объявление на туалете, выходя, выключайте свет? Вы экономите вообще? Или это вот
при наших масштабах серверное выключение света вообще ничего не дает. То есть мы выключаем, конечно, свет при выходе там на выходные, но лампочки, ничего. У нас кондиционеры, они по 10 киловатт как бы там висят мощные и так далее. Там стойки с серверами. Мы энергозатратная как бы штука. Это вот технология.
Ну, понятно. Этим объясняется ваша география, да. Близость к метро вам не важна, вам близость надо к подстанции.
Близость к метро важна. Я каждый раз все-таки стараюсь, конечно, искать где-то в районе хотя бы 3-го кольца плюс-минус, потому что люди у нас работают из разных концов Москвы. Кто-то там из Подмосковья ездит, кто-то там из Реутова, кто-то из Жуковского, еще откуда-нибудь там.
А вот вопрос, ведь принципиально, чтобы все ездили на работу и сидели у тебя в офисе, ты по удаленке не работаешь с людьми?
Я стараюсь не работать с фрилансерами, потому что фрилансеры – это наемные такие под какую-то конкретную работу. Люди, которые работают на дому своим, кто у меня в студии давно уже работает годами, я позволяю работать дома иногда. У нас есть система удаленной работы, но я позволяю это работать только проверенным своим людям, от кого я знаю, что ожидать, от кого я знаю, с каким качеством, что ожидать. Но с незнакомыми вот такими я не работаю в принципе, потому что это непредсказуемо, это невозможно прогнозировать, а я всегда отвечаю за качество перед клиентом. Я не могу в себе в работу вносить фактор неизвестности, а потом были прецеденты просто уже, такой это живой опыт.
Понятно, вот. Когда идет большая серьезная работа, нужно не то, что, чтобы они у тебя были все в одном месте собраны, а чтобы еще и сидели все в open space перед глазами.
Ну,
да?
Желательно, да, чтобы все друг с другом
как-то контактировали. Это мотивирует людей ответственнее подходить.
Это просто проще даже контактировать, потому что вопрос-ответ быстрее происходит.
Uh-huh. Ага, вот. То есть это вопрос коммуникации. Конечно, и времени, да, потраченного на коммуникацию.
Конечно,
чем вот эти,
да,
переписки.
Потому что любая работа, это, допустим, один кадр из фильма может делаться одновременно 15 человеками. То есть это не то, что там один кадр, один человек. В одном кадре работа для одновременного использования 15 разных специалистов. И они все в одной цепочке друг от друга зависят. И просто-напросто это невозможно по домам раскидать.
Ведь вот про анимацию поговорили, тут более-менее все понятно. Это одна большая история твоей жизни и твоего воплощения как режиссер анимационных фильмов и как специалист там по визуальным эффектам и так далее. Но прежде всего ты там еще как режиссер выступаешь в своих фильмах анимационных. Вот вторая часть работы – это когда ты работаешь на заказ с другими большими кинокомпаниями, выполняешь там какую-то часть работы по визуальным эффектам. Да? Вот на сегодняшний день у нас даже те фильмы, которые на первый взгляд без компьютерной графики сделаны, они же все равно все с присутствием компьютерной графики, так или иначе. Ну, почти все, да? Как тебя находят заказчики? В данном случае отечественные мне понятно, потому что ты уже много лет работаешь с крупнейшими компаниями на самых, так сказать, дорогостоящих проектах. Как тебя находят зарубежные компании? Я знаю, что ты работаешь и с Индией, и с Северной, и с Южной Кореей, с Китаем. Ну, не знаю, ты сам назовешь еще с кем.
Как находят? По сайту, находят в интернете.
То есть получается, что у них есть некие службы, которые отсматривают все-таки наш кинематограф?
Да нет, просто в поисковике забиваешь визуальные эффекты и находишь. Я к тому, что, допустим, есть еще вот международная, самая большая международная киношная база, типа нашего Кинопоиска недоделанного, есть imdb.com, это самая большая и авторитетная база, откуда тот же Кинопоиск все время что-то тырит. Но просто Кинопоиск – это же такая вот продажная штуковина, где рейтинги покупаются и продаются с страшной силой во время проката. Мы все это знаем. Вот я сейчас это говорю без имен, поэтому это и так все знают. А эта база, она тоже имеет свои рейтинги, она авторитетная. Там, естественно, мы присутствуем, там присутствуют все проекты со всего мира. Там видно, если есть версия Pro, платный аккаунт, то ты видишь все имена и фамилии и продюсеров, и дистрибьюторов, и так далее. Мы там, естественно, есть, и там тоже по ней нас находят. Потом любая работа с иностранцами, они тоже, вот как я сейчас говорил про фрилансеров, которым я не доверяю, которых я вынужден проверять 150 раз, прежде чем что-то дать. Нас, естественно, проверяют, как бы нам дают какие-то тесты, чтобы убедиться в нашем качестве, потому что никто не даст просто так, никто не даст работу по твоим прошлым каким-то заслугам. У нас вообще такая быстро развивающаяся индустрия, что даже поговорка есть такая, что ты себе представляешь то, что из себя представляет твой последний проект. Потому что никому не важно, что ты делал даже 5 лет назад, это никого вообще не интересует. Это все развивается, ты мог за 5 лет деградировать и больше, кроме того, уровня 5-летней давности больше ничего не уметь. Что ты сейчас делаешь, покажи. Только это может являться основанием для дальнейшего разговора. А потом, мы, допустим, у нас, да, и был прецедент, мы работали для корейского фильма, делали там немного эффектов. Тоже они присматривались, там, мы там делали модели ракетных установок. Там фильм был про проблемы между Северной и Южной Кореей, как всегда их хроническая проблема. Мы там делали вот какую-то военную технику для них. Очень с пристрастием они нас тестировали, прежде чем что-то дать. То есть мы должны были доказать, что мы это умеем. Они должны были понять, как мы с ними общаемся на уровне взаимодействия. Они очень, ну, как бы с недоверием относятся. Потому что, я объясню почему. Вот, к примеру, когда вот такая запутанная иерархия людей, работавших над фильмом, то каждый из этих 40 человек, условно говоря, может принести в свое портфолио один и тот же кадр. И говорить, вот я делал этот кадр. И он будет прав, да, он там что-то делал. Но ты же знаешь, что он там делал. Он делал там что-то весомое, или он там просто что-то там подкрасил в углу. И формально он тоже работал над этим кадром. И он формально тоже вставляет в свое портфолио. Поэтому вот этим вот портфолио никто не верит в международном сообществе, да и в нашем тоже. Они просто могут являться только поводом для первого разговора. Потому что если у тебя вообще нет портфолио, то с тобой даже разговаривать никто не будет. А так это просто повод с тобой познакомиться, как бы. А потом ты должен доказать, что ты что-то умеешь. У меня такой же подход к обычным людям. Ко мне приходят люди, показывают портфолио. Я даже не спрашиваю, что он там конкретно делал. Мне проще дать ему какую-то работу, пусть он посидит там неделю там, или там две, или сколько.
А посидит
там
у себя дома или
у меня дома? У меня
дома. У тебя на глазах, да?
У меня на глазах, да, в студии. Вот, ну, студия, работа, мой дом, как бы, поэтому оговорка такая. А я тогда реально посмотрю, что он может. Потому что принести и показать можно что угодно. Я даже не хочу тратить время на то, чтобы там выспрашивать, что конкретно он делал там. Пусть придет и поработает, а дальше мы поймем, что он из себя представляет. И такой же подход и к нам, когда нас находят любые новые для нас клиенты.
То есть всегда есть некое тестовое задание.
Всегда
даже
есть.
Для вас, можно сказать, таких уже
всегда
великих.
Всем наплевать. Потому что, говорю, вот все меняется очень быстро. Наша индустрия настолько быстро развивается, настолько там появляется много новых инструментов, способов и так далее, что ты можешь устареть за год. Ну, то есть, если ты год ничего не делал, ты можешь устареть за год и больше себя ничего не представлять никогда. А только, ну, уже более-менее с кем ты поработал, те, да, уже больше на расслабоне. Но недавно приезжали китайцы ко мне знакомиться, как бы, из другой какой-то провинции, делают какое-то большое кино. Да, наличие портфолио, какой-то базы явилось для них поводом просто прийти и познакомиться. Дальше начнутся сейчас переговоры, тесты, там, не знаю, еще что. Обычная какая-то такая вот рутина.
Я хочу спросить, Оля, знаешь, вот о чем? Как ты видишь вообще перспективы для кинематографа в будущем? Ввиду того, что ничего сейчас не обходится без визуальных эффектов в кино и компьютерной графики, и даже уже компьютерных каких-то персонажей анимационных, да, которые вставляются в кино. Как ты видишь, вот что будет с кинематографом?
Так, ничего себе ты спросила. Я это прям не настолько теоретик кино, я вообще не теоретик, я вообще не теоретик. Мне не энциклопедический, склад ума, я не могу анализировать. Ты если спросишь у меня, какие фильмы я смотрю, я даже не смогу вспомнить, потому что я каждый день смотрю фильмы.
И помного, да?
Да.
Ну, давай просто вот сейчас экспромтом включи интуицию. Вот как ты думаешь, вот исходя из всех технологий, которые бурно развиваются, исходя из предпочтений сейчас аудитории, которая ходит в кино, да, из предпочтительных жанров, которые они там смотрят, вот чем станет вообще кинематограф в ближайшем?
Ну, если заглянуть вот так вот лет на 15 вперед, то, может, на 20, то живые лица исчезнут с экранов, из
то
кадров
есть,
кино.
То есть актеров ты лишаешь?
Нет, они будут на фоне своих виртуальных персонажей все. Угу. То есть они будут где-то там подразумеваться и делать какую-то черновую работу, помогая оживлять своих виртуальных героев. Потому что к этому все идет, и это так все и будет. Как сейчас рисованная анимация, редкость, а уже трехмерная. Вот так же живые лица будут с каждым годом. Ну, сейчас пока не с каждым. Понятно, что мы в этом смысле отсталая страна. У нас это будет в последнюю очередь перед каким-то там Узбекистаном и так далее. Но глобально в мире, если про мировой говорить, то я думаю, что живые лица начнут исчезать. И не так уж и долго останется ждать, что их будет все меньше и меньше. Их сейчас уже виртуальных героев, вот, допустим, вышел недавно фильм «Алита» про девочка-ангел. Значит, сделан по манге, по известной. Там полфильма виртуальных персонажей. Он недавно был в прокате. Мой склад ума не позволяет вспомнить главного героя живого, который там был, Вальц, Кристофер Вальц.
Кристофер Вальц.
Да, да, да. Вот он там играл. Вторая героиня полностью нарисованная на компьютере, реалистично нарисованная персонаж. То есть не мультик, а вот реалистично. И таких реалистично нарисованных персонажей там какое-то количество присутствует. То есть уже в фильме баланс там уже, блин, 50 на 50. Состоит из придуманного, нарисованного мира. А за этой виртуальной как бы актрисой стояла какая-то живая, на нее абсолютно не похожая, гораздо менее симпатичная, которая играла за нее все это на съемке, а потом уже ее заменили компьютерным персонажем. У нас есть опыт в нашей студии, у меня есть проект свой личный, который я разрабатываю в фоновом режиме, потому что у меня нет, к сожалению, там сундука с деньгами, чтобы я вложился и сделал его похоже на эту Алиту. Абсолютно сделанный реалистичный персонаж и выдуманный мир, который... То есть у меня были амбиции создать героя, создать актрису, актера полностью на компьютере, который бы не отличался от, никак от живого, ну, в принципе. Но здесь есть тонкость. Сейчас очень развито сканирование и 3D-печать. То есть, когда живой актер садится в сканер, его сканируют со всех сторон и получают как бы слепок его внешнего вида уже в компьютере. И потом это уже как-то оживляется. Это одна сторона техническая. У нас тоже был такой опыт. Мы делали эффекты для фильма «Черновик» Полукьяненко. И там мы меняли лицо актеру. Там тоже живой актер. Значит, он сканировался его, сканировалось лицо. Потом мы уже делали ему внутренности всякие. Короче говоря, а вторая, как бы если разделить на два типа этой работы, вторая часть – сделать реалистичного персонажа, которого не существует, которого нельзя просто посадить в камеру, в сканер и отсканировать, как бы. Вот, его нужно нарисовать эскиз, а потом сделать его таким, как он, как будто бы он живой, но его без прототипа. Короче говоря, виртуальный актер, вот к чему идет все.
Вот непонятно, а зачем? Это же такое удорожание проекта. Неужели не проще взять живого человека
с каждым годом...
И даже сделать ему пластический грим там при помощи Петра Горшенина.
Слушай, уникальный. Петр Горшенин уникальный, только трупы может делать хорошо. Все, что касается оживления, это аниматроника называется. Во-первых, это в Голливуде, даже уже вчерашний день, когда делали «Чужого» с помощью или там других существ каких-то, с помощью кучи механизмов, моторчиков, там сервоприводов. И, в общем, одним персонажем в реально в кадре этим роботом управляло 25 человек, с каждой со своим проводом, пультом и так далее. То есть это даже там это очень неподъемная технология, которая все равно в кадре как-то маскируется и прячется, потому что все равно это видно. А у нас это вообще нереально. Первый раз я столкнулся с этой фигней, когда мы работали на фильме «Волкодав». У нас там был компьютерный персонаж, летучая мышь. И, значит, коллеги сделали макет этой летучей мыши, чтобы на некоторых общих как бы планах ее использовать. Но вот эта петрушка, которая получилась, она даже для референса, референс это пример, даже для референса в кадре не подходит. То есть она настолько убогая и нереалистичная, что ей просто, ну вот как игрушку мы там таскали, чтобы по масштабу там кадр примерить, композицию в кадре выставить. То есть это очень сложно, потому что говорю, что вот Петр Горшенин большой мастер, но у него получается отлично все, что не двигается. Потому что все, что двигается, это очень сложно. Это не потому, что он не талантливый, а потому что это очень дорого и сложно. Это отдельная группа специалистов, которая должна напихать внутрь этого силиконового существа кучу всяких сервоприводов и моторчиков и заставить все это жить. Это очень капец как сложно. Поэтому нет, это вообще нереально. А пластический грим даже в Голливуде не всегда получается. Да, даже в Голливуде смотришь иногда, как пытаются состарить людей, и ты видишь эти все складки, которые на фотографии выглядят идеально, но когда человек начинает говорить, складки не живут, они не складываются, не раскладываются, ничего с ними не происходит. Все, это прям налепленная канитель, которая не работает.
Так, Виктор, вот смотри, это понятно. Тут мы твое мнение услышали.
И это недорого скоро будет. Я думаю, что... А как все новое? Сначала оно дорого, а потом оптимизируется, потом начинает стоить копейки. Я думаю, что вот в то время, когда через те пресловутые там 20 лет, условно говоря, это будет реально стоить копейки. Сейчас уже есть приложение в айфоне, ты там аватарку раз, он делает трекинг твоего лица, подставляет, уже там что-то двигается на таком примитивном уровне, это уже есть. Вот, пройдет вот эти года, и в фильмах на реалистичном уровне это тоже будет стоить копейки.
Все. Ну, наверное, так к тому времени появится что-то другое, что будет стоить дорого.
Конечно, всегда. Да, это эволюция. По-любому будет что-то.
Идем эволюционным путем. Все-таки твоя работа, она всегда заметна во всех этих кинопроектах. Мы сейчас говорим о полнометражном большом игровом кино. Часто кинокритики говорят, что самое лучшее в фильме – это сцена, вот, допустим, вот, сделанная студия «Симметрик», а не все кино. Вот, в частности, про «Вия» хочу спросить. Вы там делали главного персонажа и главную вот эту самую яркую сцену пьянки казаков. Все-таки задача придумать «Вии», она, ну, мега сложная, как мне кажется, образ этой «Вии», потому что в книге он нигде не описывается. Это нечто страшное, и зритель, и читатель жил всегда предвкушением этого страха. Но увидеть его глазами, То есть всегда было страшно от ожидания увидеть. Но когда увидеть, что увидите? Вот как вы придумали этот персонаж?
Мы на фильме «Ви» мы работали с подрядчиком, и когда работаешь с подрядчиком, это особая как бы иерархия взаимодействия. То есть это взаимодействие клиент и исполнитель. Мы в данном случае были исполнитель, но за что нас привлекают и за что нас задействуют в больших проектах, за то, что мы не тупые исполнители. Мы всегда привносим жизнь и продвигаем на следующий уровень идеи авторов фильма. То есть я в этом смысле, будучи сам режиссером и работая как супервайзер с другими режиссерами, могу находить общий контакт с ними. И моя задача, когда я работаю в качестве исполнителя, в качестве супервайзера или режиссера анимации на игровом фильме, где уже есть режиссер, моя задача понять идею, понять задачу и пытаться соответствовать задаче автора фильма. В «Вии» там были какие-то изначальные уже такие концепты, их было много разных, и в процессе создания мы предлагали свои, дорабатывали текущие. То есть работа была сложная, объемная, долгая и страшная.
Но результат получился потрясающий.
Результат получился потрясающий, потому что результат всегда получается потрясающий, когда в нее вкладываешь душу свою. Это основной залог, как бы я считаю, любой работы, неважно, кем ты работаешь. Это как, знаешь, как ты должен... Наверное, еще у меня вот такая рекламная закалка есть. Я делал много, работал сотни, наверное, раз работал в рекламе, как режиссер, и как студия-исполнитель, как супервайзер в разных ипостасях. Но несколько, ну, много сотен рекламных роликов через нас прошло. И каждый раз, делая какой-то проект, ты должен его полюбить на этот период времени. Хочешь ты или не хочешь, но ты должен в него влюбиться. И когда это происходит, то все складывается. Потом ты можешь его возненавидеть, когда все закончилось. Это вот важно совершенно. Поэтому и результат получается хороший, потому что, ну, ты должен к нему относиться вот как к своему. Это касается, кстати, любого. Это вот такое вот пожелание. Такое пожелание, оно применимо к любой профессии. Неважно, что ты там режиссер или просто там аниматор, или вообще какой-то рядовой там, да хоть ты там постановщик на игровом фильме. Если ты относишься к проекту фигово, то все из твоих рук будет падать. В смысле, и тяжелые предметы доли будут падать на дорогостоящий паркет из твоих рук, потому что, ну, тебе насрать на свою работу. Это все одно. Вот. Поэтому ты результат, ты говоришь, результат наш получается. Да, потому что мы любим проекты, которые мы делаем. Потом мы можем к ним относиться как угодно, когда все закончено. Но в процессе мы обязаны их полюбить всей своей душой.
А потом вы любите новых.
А потом любим новых, и такими продажные.
Но ведь любовь – это энергия. Вы же все равно через вот эту вот энергию вы вкладываете частичку себя, и поэтому
да.
Вот оно живое получается.
Да.
И действительно, это закон, вот этот вот закон любви, он является двигателем любой работы абсолютно. Любой работы, потому что часто режиссер приходит, ему дают в руки сценарий, который ему не нравится. И как с этим быть? Работа есть работа. Если ты профессионал, ты найдешь, за что его полюбить.
Да, ты должен найти, за что его полюбить. И как я где-то читал в мемуарах Бергмана, когда он писал, что когда он так хотел снимать кино, что когда ему принесли там какой-то первый сценарий, вообще было неважно. Он говорит, я так хотел писать кино, снимать кино, что я мог бы снять его по телефонному справочнику. Мне не нужен был даже сценарий. Поэтому нужно желание, да, и нужно полюбить то, что ты делаешь.
Ну вот к нам уже многие приходили кинематографисты разных профессий, и получается, что каждый из них в итоге говорит вот ровно об этом, что без любви не бывает ничего хорошего абсолютно. И чтобы что-то у тебя получилось, ты должен влюбиться в свою работу и сделать это вот просто, не просто честно, а прям по любви.
Да, да, да. Да. Вот, пусть вот, она даже продажная, по но по любви, по-любому. Да. Прям пусть это самообман и медитация должна быть.
Согласна, я, собственно, живу теми же принципами. И вот хотелось бы на этой вот высокой ноте закончить, но я знаю, что зрители всегда интересуют, а что сколько стоит. Давай давай все-таки вернемся к деньгам. Вот чтобы заказать, например, такую сцену, как Ви, ну, например, в среднем, сколько это будет стоить компании?
Я не буду допускать ошибок и произносить цифры, потому что, во-первых, цифры меняются каждый год. У нас какой-нибудь кризис, не кризис. Мы хоть и работаем за рубли здесь, на местном рынке, но вот наша специфика в том, что мы... Да и вообще, что наша специфика? Булка хлеба привязана к доллару, потому что выясняется, что там компонентов, которые чисто за рубли, их там 20%, все остальное привязано к доллару. А наша, это уж тем более, у нас вся техника, у нас ничего своего нет. У нас все куплено, все продажи компьютерной техники, они все привязаны тупо, жестко к курсу доллара. И то, что раньше стоило там, условно говоря, 100 тысяч, сейчас техника какая-нибудь стоит 200, например, там, и все. А это часть себестоимости нашей работы. Зарплаты постепенно должны расти. Мы не можем, к сожалению, а сметы и прочие, как бы у нас не привязаны к курсу доллара. Да?
Так, вот. Понятно.
Я просто расшифрую, как это происходит обычно, как узнать стоимость проекта. Очень просто. Все это считается. Каждый раз считается уникально, индивидуально, потому что у нас наша специфика такова, что у нас нет шаблонов, у нас нет прайс-листа. Это невозможно сделать. Каждая работа уникальная. Если посмотреть наше портфолио, наши фильмы, для которых мы делали эффекты, практически невозможно найти повторяющегося элемента. То есть те компании, которые делают сериалы, там, да, можно настроить конвейер, где будет все уже четко плюс-минус понятно, и тогда будет понятно, сколько стоит серия там анимационная или там игровая. И это все можно уже как бы шаблонизировать. Но у нас, чтобы узнать стоимость работы, нужно прислать нам просчет как можно больше информации про эту работу, начиная со сценария, описания, что должно быть, эскизы, какие-то идеи. И тогда можно получить примерную ориентировочную сумму, в которую это выльется. Потому что считается это все по человекозатратам, по человекочасам, человекодням. То есть я сразу вижу, что сколько на ту или иную работу мне нужно таких-то и таких-то человекодней. Это все вносится в смету. Сметы у нас всегда прозрачные. То есть там видно, за какую работу, сколько закладывается часов. И, в принципе, видно, из чего состоит работа.
Так, поэтому... Ответ принят. В принципе, понятно, что пока те времена на 20 лет вперед не наступили, услуги достаточно, ну, как бы не то, что ваши услуги дорогостоящие, а то, что эта работа достаточно дорогостоящая, и позволить себе ее, конечно, могут большие компании, поскольку ваша компания – это уже бренд.
Вот, ну,
на нашем кинорынке. Да, это бренд. И бренд своим именем отвечает за свое качество.
Да.
И это здорово. Смотри, поговорили о полнометражной анимации, где ты выступаешь как режиссер. Поговорили о больших кинопроектах наших отечественных, где везде есть присутствие твоей студии. Хочу поговорить с тобой о игровом кинематографе, где в конце концов ты выступишь как режиссер игрового кино. Я знаю, что у нас с тобой есть такие намерения, и мы это обязательно осуществим. И уже пойдем, так сказать, не на первый круг.
Ну, это круто. На самом деле мне нравится работать с актерами. Мне нравится, потому что отличий, по большому счету, отличий между анимационным фильмом и игровым, вот с точки зрения истории, сценария, драматургии, его нет. Как игровое кино может быть позиционировано для детей, и такой вот более-менее наивный сценарий может там быть, так и анимация. Она может быть позиционирована для детей с соответствующим сценарием и для взрослых, там, для взрослой аудитории с более сложными там поворотами и так далее. А тем более, допустим, если посмотреть на Голливуд, они вообще в любой анимационный фильм закладывают мощный подтекст, который работает на взрослую аудиторию очень здорово. Дети видят свое, взрослые видят свое, как бы этому надо учиться, это очень круто. И вообще это вот недосягаемая вот высота, потому что, конечно, когда ты смотришь уже готовый фильм, голливудский какой-нибудь там хороший, ну, неважно, просто хороший фильм, то по готовому, естественно, ты понимаешь, что да-да, вот так и так было бы хорошо. Но когда ты сам делаешь, естественно, ты не все всегда понимаешь, поэтому это вот уровень, на который нужно стремиться. И мне нравится работать с игровыми, с живыми актерами, потому что разницы с точки зрения режиссуры почти нет. Просто анимационно сложнее, потому что в анимации ты многое должен придумать. то, чего не существует. В игровом в этом смысле немножко попроще, но там есть своя как бы специфика. Там что снял, то снял. Только переснял. Потом, если что. А в анимации, в трехмерной, ты можешь это делать, доделывать, доделывать, доделывать. Что тебе не нравится какое-то долгое время. А тут вот, тут ты должен сразу все. Это как можно сравнить, к примеру, там рисование чернилами, где у тебя нет права на ошибку, и рисование карандашом, где ты можешь стирать, перетирать, доводя до ума. Вот так можно примерно, если так грубо сравнить, то можно примерно так сравнить вот производство игрового и анимационного фильма. Тут ты можешь только перестраховаться и снять несколько дублей там, а потом уже из них выбирать. Но все равно то, что ты снял, то уже снял все.
Понятно, что производство анимации – это многократно более трудный труд, хотя и игровое кино снять очень трудно. Из того, что ты сегодня нам рассказал, конечно, ну, практически все требует визуализации. Хочется глазами посмотреть, а как вы это вот рисуете, как вы это моделируете, как вы это вставляете. Поэтому, я думаю, следующая наша встреча, жди меня уже на своей территории, приду с камерой.
Приходите, я всегда рад.
Но пока однозначно делаем вывод, что всякий труд в этой отрасли – это очень тяжелый труд. И что всегда нужно быть в движении. Если ты медленный, это ты, значит, мертвый. И как ты сказал, что 5-летней давности заслуги никого не волнуют. Тебя всегда проверяют на тест, который, каким бы ты великим ни был и какой бы у тебя ни был список там, фильмографии замечательный. И самое главное – правило, это надо любить то, что ты делаешь. Спасибо большое, Виктор. Рада встрече. Рада быть твоей крестной мамой в кино. Надеюсь, мы еще поработаем.
Конечно, поработаем. Спасибо, что пригласила. И вообще, это интересный опыт. Подкаст, то, что ты сделала, подкаст, это очень круто.
Я жду тебя на видеоинтервью и на мастер-класс для наших студентов. Спасибо, до новых встреч.
Пока.